Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире Водолаз Радио. Тема сегодняшней программы – путешествие и подводная охота в Танзании. У нас в студии подводный охотник из Санкт-Петербурга Леонид Клишнин и подводный охотник из Москвы Виктор Францев. Ребята только что вернулись из увлекательного путешествия в Танзанию. Сейчас мы их будем спрашивать о том, как они туда добрались, как они вообще, как им в голову вообще такая идея пришла. Вот, ну и, естественно, о том, какая она, Танзания, и какая там подводная охота. Я вас приветствую, уважаемые друзья.
Добрый вечер, добрый день, уважаемые радиослушатели. Рад приветствовать вас.
Добрый вечер, товарищи подводные охотники, и всем, кто нас слушает.
Виктор, ну ты у нас на станции, на нашей, человек новый, первый раз в эфире. Я тебя для начала попрошу рассказать немножко коротко о себе, пару слов сказать, чтобы представить тебя нашим слушателям.
Ну, пару слов о себе. Ну, наверное, можно сказать так, что, наверное, занялся подводной охотой где-то лет, наверное, 7-8 назад. Вот, увлекся очень этим хобби замечательным, ну и как-то прям с головой воткнулся в эту тему, уже вынырнуть уже обратно не могу, то есть постоянно пытаюсь развиваться, тренироваться, шлифовать технику, нырков и так далее, так далее, так далее. Плюс какие-то поездки совместные, сафари, которые вот организует там Леонид, вот. Ну, а в целом о себе, родился в Курске, сейчас проживаю в Москве, занимаюсь бизнесом, ну и очень-очень рад, что вот пришло время, и мы познакомились с «Водолаз Радио», с Александром Кузнецовым. Ну и дальше, я думаю, будем развивать наши отношения и стремиться глубже нырять и брать рыбу крупнее, как говорится, трофейнее.
Ну ясно. А чем вообще занимаешься, в какой сфере твой бизнес?
Ну, у меня сфера бизнеса – это строительство, ну и решение каких-то долговых вопросов.
Угу. Окей, понял тебя. Ну, хорошо. Давайте тогда приступим к рассказу. Леонида, я думаю, представлять нужды нет. Он у нас уже был два раза в эфире. Слушатели уже с ним прекрасно знакомы. Кроме того, и так, в общем-то, достаточно известная личность в подводном мире, да, Леонид?
Спасибо за добрые слова. Ну, надеюсь, что мои предыдущие рассказы были интересны, и надеюсь, что сегодня мы тоже сможем с Виктором раскрыть эту тему, тем более, что те, кто нас принимал, они дали очень много интересного, но об этом мы расскажем впереди.
Окей, в поездке, сразу скажу, помимо Виктора и Леонида, еще принимал участие известный нашим также слушателям Вадим Плотников из Челябинска и из Камбоджи, а также наш друг из Баку.
Денис Новоторжин.
Вот у меня даже есть идея Дениса, может быть, тоже вызвонить сегодня и дать ему пару минут, чтобы он рассказал, как он все-таки вот этого тунца подстрелил своим рубалином и без слифтипа. Вот он заинтриговал там всех на форуме. Но окей, не будем забегать вперед.
Надо еще не забыть, Александр, извиняюсь, с нами в команде был еще Валерий Ковалевский из Иркутска. Uh-huh. Очень интересный человек и охотник. О нем тоже надо обязательно сказать.
Uh-huh. То есть вас пятеро было, да?
Да, нас было пятеро. Uh-huh, понял. Да, и по-другому бы не хотелось.
Окей, то есть вот пять таких смелых путешественников отважились поехать в страну, название которой многие в лучшем случае видели на карте или где-то краем уха слышали. Во всяком случае, для большинства обывателей слово «Танзания» звучит как что-то такое примерно с другой планеты. А тут вдруг вы вот собрались, купили билеты, взяли ружье и поехали. Как так вышло-то вообще?
На самом деле получилось... Мы начали думать о Танзании, находясь в Кувейте, потому что Ахмат, это наш друг, который принимал нас в Кувейте, он на Танзании говорил неоднократно и восхищался, какая там охота.
Заронил в душу какие-то фрагменты охоты.
Вот. И мы, послушав его рассказы, я взял контакт Эрика Алларда, вот, очень известного, в принципе, в мире человека, в плане подводной охоты, к нему едут профессионалы и любители со всего мира да, чтобы поохотиться, поскольку он единственный, кто в этом регионе устраивает охоту. Вот. И, в принципе, вот с марта месяца у нас с Эриком начались вот переговоры, мы начали обсуждать там, график, цены, условия, то есть, ну, пошла работа организационная. Все это началось вот с марта месяца, и, в принципе, ну, Виктор и Вадим, они сразу как бы сказали, что да, что это направление интересно. Вот. Потом как бы, ну, вот, к нам присоединились сперва Денис, но у него были небольшие там заминки с документами. Об этом, я думаю, Виктор нам сейчас расскажет, как все получилось. Я такую предысторию небольшую. У нас оставалось до вылета неделя. И звонит Денис и говорит: Леонид, вот 2 месяца назад сдал документы на визу, через месяц должны были быть готовы. Но по-прежнему документы, мой паспорт находится в консульстве и постоянно там кормят завтраками. Утром позвоните вечером, вечером позвоните утром. У нас неделя, все, как бы, да, то есть, ну, дальше уже ждать некуда. Я говорю: Денис, не переживай, позвоню Виктору, и он постарается что-то сделать. Вот, на следующий день утром Виктор поехал в консульство, а я начал Эрика терзать по поводу визы. И вот насчет того, как Денис получил визу, уже дальше Виктор сейчас нам расскажет во всех красках.
Ну а что, ситуация простая, такая, как вот, ну, как вот у нас там. Люди работают, скажем, ну, консульство находится на Большой Никитской, Танзании. Туда приехал, что-то они говорят там завтра, опять послезавтра. Я говорю: кто у вас там, ну, как обычно, старший, главный, кто решает все вопросы. В общем, беседовали, мучил я их. В итоге они ушли все на обед. Начало пахнуть рыбой какой-то там вареной, каким-то рисом непонятным. То есть они, видно, там сели и начали готовить вот это все свое, то, что они кушают обычно у себя там на родине. Вот, ну, ушел я, пришел опять через час, они что-то мне объясняют. Ну, вот долго, в общем, с ними опять общался, боролся. В итоге их полностью замучил. Уже начал им предлагать поставить свою машину, загнать, потому что везде как бы у нас сейчас платные парковки в Москве, это стоит денег. Я им объясняю: ребят, ну, извините, у меня как бы счетчик идет, ну, там, который сидит на входе, говорит: пойду я спрошу, можно ли машину к вам загнать сюда. Ну, я-то понимаю, что это вообще как бы полная там, полная лажа. Вышел такой с такими глазами: не, нельзя, ну, подождите, сейчас вроде бы решим все. Ну, и наконец-то решили, то есть вынесли мне паспорт, я его взял в руки, расписался и ушел.
То есть вот твой хитрый маневр с машиной, он, в общем-то, дело и решил.
Доконал их, в
общем. Доконал, ты правильную тактику избрал. Самое главное, чем-то таким напрячь людей, и тогда они поймут, что от тебя проще отделаться, чем дальше тянуть.
Ну да, да. Отдать паспорт из конца.
Удивительно то, что Виктору отдали паспорт с визой. Он же к сдаче паспорта не имел никакого отношения.
Но они поняли, что только так они спокойно смогут вернуться к своей рыбе, к своему спокойному времяпровождению. Ну окей, ладно, не будем отвлекаться. Виза круто, конечно. Здорово, что у Дениса благодаря Виктору все это в итоге получилось. Давайте так. Поскольку я думаю, что большинство наших слушателей понятия не имеет, что такое Танзания и вообще где она находится, давайте вот начнем с того, что просто расскажем, что это за страна и где она находится, что она из себя представляет.
Да, спасибо. Танзания находится у нас в Африке, восточное побережье, находится ниже экватора. Вот, в Танзании это объединенная республика, туда входит материковая Танзания, остров Занзибар и остров Пемба. То есть 2 больших острова, на Занзибаре живет порядка 1 миллиона человек, 800 тысяч миллион, вот, то есть достаточно густо населенный остров. Вот, то есть это как бы 3 субъекта, да, объединенной страны. Вот страна достаточно бедная, ну не то, что достаточно. Вот если, я думаю, что многие из наших слушателей бывали в Дахабе и видели вот эти вот лачуги, да, которые, ну вот у них, где живут местные, небогатые. То есть это еще хуже и не оштукатуренное снаружи там побелкой, да, назовем это так. То есть какие-то шлакоблочные, беспорядочно поставленные дома – это основная архитектура. То есть, ну, люди живут очень бедно, но при этом все позитивные. Мы сперва не могли понять, что такое джамбо-джамбо.
Джамбо-мамбо.
Да-да-да. То есть эти заводные слова запали нам, да, в душу, потому что со всех сторон ты слышишь «джамбо», это то есть «привет», или «карибу», «добро пожаловать». То есть народ очень позитивный, все улыбаются, у всех «хакуна матата», у всех все хорошо. Это, конечно, радует, что от местных жителей были только позитивные эмоции. Вот, это было здорово. А так, да, очень все просто, бедно, тот же самый аэропорт, то есть, ну, все как бы так в начале развития цивилизации, если можно так сказать.
Угу. Ну, я так понимаю, что добираться туда тоже, наверное, не сильно просто, да? Как логистика перемещений туда выглядит?
Для Виктора она выглядела проще всего с Денисом. У них был один перелет до Стамбула. Мы впятером встретились только в Стамбуле. Вот, Валера у нас летел с Иркутска до Москвы, потом перелет до Стамбула. Вот там мы все встретились. То есть у Вадима был перелет с Челябинска, у меня из Санкт-Петербурга в Москву. Вот, то есть и получилось 4 перелета в общей сложности. У Виктора с Денисом 3 перелета. Вот, и, то есть, в принципе, да, 4 перелета, и туда мы добирались, ну, практически сутки в общей сложности. Вот, ну, хотя ожидания были не столь значительные, ну, то есть, да, дорога заняла порядка суток.
Угу. То есть, летели в столицу, да, скорее всего, а дальше уже какими-то местными линиями?
Да, 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 столица была.
Маленький самолетик, да, в столице мы переехали.
Дар-эс-Салам, Дар-эс-Салам, да, столица, столица.
Такая столица без одного фонаря, как бы так, лампочки мерцают. Мы когда подлетали, то есть это было удивительно, что нет освещенных автотрасс. Вот. Ну и, собственно, прилетели, и все так вот как бы очень простенько. К нам сразу же прибились две русские туристы, женщина и девушка, чтобы мы их не бросали. Вот мы поддержали их в ночную трудную минуту. Ну, хотя, да, все было позитивно на самом деле.
Так, слушай, а вообще туристы-то чего туда едут? Что там интересного?
Интересного? Ну, на самом деле, Занзибар славится своими пляжами. Вот, то есть многие туда едут на такой как бы курортный отдых, потому что тот отель, куда нас поселил Эрик, он был такой достаточно приличный, с таким бассейном с видом на океан. То есть, ну, такая хорошая территория. То есть многие туда приезжают и отдыхают, ну, вот отельный отдых.
То есть там развит достаточно туризм, да?
Там есть, да.
Прилично. Ну, а как с инфраструктурой, вот с перемещениями, с автобусами, там, внутренним транспортом, магазинами?
С магазинами все очень плачевно, а вот с транспортом, ну, такси, старые японские микроавтобусы возят всех и везде.
Достаточно доступно, кстати, такси, да. То есть там вообще по деньгам как бы, ну, копейки, можно сказать, там, перемещение все это занимает. То есть мы вначале как бы, ну, то есть даже были в некотором шоке, что так все дешево.
Угу. Так, и куда вы держали свой путь из столицы? На побережье или на острова?
На остров Занзибар. То есть мы прилетели в Дар-эс-Салам, выгрузились, подождали утро, и у нас уже первый рейс был. Мы точнее, переместились из этого аэропорта в местный маленький аэропорт, и уже оттуда улетели ранним утром. То есть там такой маленький самолетик подавали, тоже там такой интересный, 15 посадочных мест, то есть кажется, что он сейчас рухнет. То есть там такой смешной маленький аэропорт, то есть, ну, как бы, конечно, вообще как бы нету такой какой-то там цивилизации определенной, то есть, ну, все так, скажем так, разруха полная, но в этом есть свой определенный колорит. Загрузились в этот маленький самолетик, 40 минут, и мы уже на месте. То есть взлетели и уже почти присели, то есть практически там.
Даже, Виктор, 20-25 минут, 40 это тебе, наверное, показалось вместе с посадкой, высадкой.
Ну, наверное, да.
Да-да-да.
Ну, то есть прилетели, там дальше вас уже поселила принимающая сторона в отель, а там, кроме таких больших, красивых, дорогих отелей, есть, наверное, разного уровня, да? Ну, какие расценки на проживание примерно?
Примерно, ну, вот отель, где мы жили, он обходился где-то порядка, я сейчас примерно, да, говорю, примерно $130 двухместное размещение, на двоих, точнее, да, двухместный номер, $130 в сутки.
Угу.
Завтрак и ужин тоже включен,
да,
без,
да,
обеда.
Угу. Ну, так как бы по европейским меркам нормально, по азиатским, наверное, дорого.
Да, ну, отели дороже, чем в Азии, это однозначно, да.
А сам билет, во сколько обошелся?
Ну, со всеми перемещениями, если брать Санкт-Петербург-Москва, то есть все перелеты, ну, где-то порядка 35 тысяч туда-обратно.
Слушай, ну замечательно, но это только опытные, наверное, так могут.
На самом деле было несколько вариантов. То есть можно было лететь и через, скажем, мы летели через Стамбул турецкими авиалиниями, а можно было лететь через Европу и прилететь сразу на Занзибар, минуя Дар-эс-Салам. Но там на обратном пути была длительная пересадка в Найроби. А сейчас все-таки вот это, насчет Эбола много говорят.
Вот,
Мы
да,
решили
хотел.
исключить посещение другой африканской страны, чтобы минимизировать какие-то контакты, потому что Эрик, принимающая сторона, нас заверил, что в Танзании все хорошо, в плане, ну, ситуации с этой эпидемией, и что туда не впускают туристов, ну, вообще нет возможности попасть в Танзанию из стран, где есть Эбола. Вот. Мы не знали, как обстоит ситуация в Найроби и поэтому в Намибии. Поэтому мы исключили этот вариант и
Ну
вот
да, там бы
полетели
вас
через
стали
турков.
хлорочкой брызгать бы там и так далее. Чихать на вас там, кашлять. Ну понятно. Окей, хорошо. С этим разобрались. Как снаряга доехала? Не было проблем там по дороге нигде?
В целом нет. У меня сломали на обратном пути, отломили крепление бокса спорттуба. Вот. Но это в целом, ну, не так, чтобы плачевно, ну, небольшое повреждение. А так у всех все доехало, да, Виктор, то есть не
Да
было же
нет, все
инцидентов.
вроде бы отлично. Но вот Валера сейчас рассказывал, я с ним созванивался на днях, говорит, что у него вот то, что сумка была, вот эта, которая там порвала немножко,
Да, да,
вот
да.
эта сумка, он говорит, сдал ее, и она прилетела уже потом, только через сутки он ее получил. Был, правда, немного на изжоге, потому что там и ласты хорошие, и вся снаряга, потом, говорит, все вроде успокоился, все как бы прилетело. Чуть позже, но как бы прилетело, то есть здесь такой маленький был нюансик, а в целом, как бы снаряга, все было, проблем не было с ней.
Ну хорошо, окей, добрались до места. Вот с этого момента давайте сделаем так. Поскольку впечатления у всех, наверное, разные, ну, в чем-то, наверное, общие, в чем-то у каждого свои. Сейчас каждый расскажет свои впечатления. Для начала поговорим о самой стране. Виктор, тебе слово.
Ну, для меня, ну, как страна, наверное, произвела впечатление, наверное, что-то похожее на Камбоджу и Таиланд, что-то вот в этом плане, в плане атмосферы. То есть народ очень доброжелательный, дружелюбный, позитивный. И единственное, что вот на что я обратил внимание, то, что где-то, может быть, в Камбодже, где-то, может быть, в Таиланде все-таки попадаются какие-то такие отдельные варианты персонажей за поездку, что, ну, кто-то может там подпортить настроение, там как-то что-то себя, ну, понятно, что тебя разводят, считают им за какого-то там, ну, сладкого белого, который приехал в страну. Но здесь же за эту поездку просто не было такого обнаружено. То есть все как-то пытаются тебе там спросить, там, а можно, а извините, а вот если это вот так, там, а вот это можно, а вот это нельзя. То есть все как бы уточняют. Ну вот в плане сервиса мне как бы очень-очень понравилось. То есть, ну, нареканий нету вообще почти. Это вот как бы сугубо мое личное мнение. Ну, не знаю, может быть, у ребят другое мнение сложилось. Но, в принципе, то есть если мы там заказали, допустим, из рыбы сашими и суп, и они забыли суп. Помнишь ли он сделал эту историю? А где суп? Ну, вы же говорили, что вот суп мы хотим сашими и суп вот из рыбы, чтобы сделали. Да, ребят, извините, суп будет завтра. Мы уже забыли про этот суп. Они все равно завтра его принесли, сделали, все как бы, все было супер. То есть, ну вот такие мелочи, нюансы говорят о том, что, ну, в принципе, они очень уважительно относятся к туристам, ну и вообще в целом как бы так все
А
весело,
что
кстати.
там за народность-то вообще живет?
Народность 80% мусульмане и где-то процентов 20, по-моему, католики, где-то вот так примерно. Местный язык суахили, и очень хорошо как бы английским, то есть второй, наверное, язык у них, они говорят все практически на английском, ну, то есть как-то все равно можно объясниться даже с теми, кто совсем не понимает ничего, но как-то можно еще на английском переговорить.
Вообще, судя по фотографиям, которые вот Леонид прислал, очень красочная такая страна, да, там столько ярких каких-то цветов, красок.
Да, кстати, по поводу красок, мы еще заметили такой момент, что вот у них вот вокруг как бы там разруха какие-то, вот эти вот какие-то здания шлакоблочные, то есть ну где-то что-то там, где-то крыша упала, но женщины местные одеваются просто, ну это вообще так как бы нарядно, так цветасто, так как бы, ну то есть...
Виктор, я хотел про женщин рассказать.
Ну ладно, да. Извини, Лёнь, я немножко забежал вперед. То есть мы на это обратили как бы, ну, внимание все при том, то есть это было очень интересно.
По сравнению с мужчинами, действительно, все женщины, они очень ярко одеты, несмотря на то, что вот большая часть населения мусульмане, да, у них голова покрыта, только лицо открыто, но все равно с африканским колоритом, все это очень ярко, не только черное или белое, да, то есть это ну, просто такая феерия красок, то есть смешение всего. То есть вот это, конечно, тоже так очень позитивно поднимало настроение, то, что ты едешь, и все вокруг ну, такие яркие, красивые. И все действительно улыбаются, все здорово, машут руками, дети тебя приветствуют. То есть, да, настроение такое, действительно, вот мы купили себе диски с местной музыкой, и вот действительно так вот все вот, люди живут в ритме своей какой-то вот такой позитивной музыки, наверное, я бы так сказал. То есть никто не парится, не улыбается, что бы ни случилось, у них акуна матата, у них все в порядке. Каких-то гневных эмоций ни от кого действительно мы не увидели.
Как там общепит местный устроен? Там покушать вообще нормально можно где-то?
Да, полным-полно. То есть от уличной местной пищи до каких-то ресторанов с такими ценами, где мы приходили, считали и понимали, что я в Петербурге в итальянском ресторане пасту скушаю побюджетнее. Вот, то есть, ну, ценник очень разный. То есть то, что вы хотите выбрать, в принципе, ну, не так, конечно, как в Таиланде или в Камбодже, но выбор есть. То есть туристическая зона, она присутствует.
Я просто почему спрашиваю, потому что как раз недавно у нас была программа с Александром Кондрашовым о том, как он ездил на Мадагаскар вместе с Олегом Лиденко и Сергеем Козленко. И вот там он сказал, что прям вот совершенно нереально где-то покушать даже приходилось... прям эту проблему как-то решать с большими усилиями.
Нас шикарно кормили в отеле. То есть выполняли все наши пожелания. То есть отдельно от всех нам всегда готовили, причем шикарно сервируя рыбу. То есть было все очень здорово.
Бесплатно, кстати, да.
Да, то есть вообще. Поэтому в плане сервиса там все в порядке.
Ну и просто так вот уличные кафе какие-то есть, ресторанчики. То есть всегда можно где-то поесть, да?
Ну, уличное очень простое, и все-таки, скажем, мы на улице не кушали. Да, вот если говорить о уличной еде, как я могу, скажем, покушать там в Таиланде, да, в любом месте, то есть здесь все-таки мы немножко как бы исключали, потому что, ну, вот Африка, она больше насыщена всякими разными там инфекциями и так далее. То есть мы все-таки...
Все-таки как выглядело оно, наверное, как-то не очень привлекательно, да, и ты решил, что... не стоит.
Ну, я поехал туда все-таки не в передаче участвовать, да, какой-то экстремальной кухни, и хотелось быть уверенным, что завтра у меня с желудком все будет в порядке, поэтому обходились без экспериментов. Если гастрономический тур, то да, я бы, наверное, покушал и на улице. А здесь надо было беречься. И так акклиматизация проходила, ну, удивительно даже. Я не мог спать там на Занзибаре ни одной ночи, нормально не поспал, постоянно как бы какие-то, ну то есть сон был прерывистый и краткий, вот, ну, не знаю, чем
что,
это
там,
было.
Что там, животный мир какой-то местный тебе спать не давал? Там? Нет, не знаю. Тигры в лесу рычали
как-то
или что?
Непонятно, вот почему-то, ну я думаю, что как акклиматизация или еще что-то, то есть, ну реакция организма, то есть да, вот.
Акклиматизация, Лёнь, да, акклиматизация была.
Очень. В лодке мог спать, в такси мог спать, а вот по ночам вот какая-то ерунда происходила. Вот, ну, ничего, вроде бы там к четвертому дню уже стало полегче. Угу. А первые дни, как бы, да, то есть вот так тяжело пришлось втягиваться.
На меня просто большое впечатление произвел репортаж, который сняли наши журналисты в Либерии или в Сьерра-Леоне, не помню, в какой-то из стран, где сейчас особенно сильно бушует вот лихорадка Эбола. И там был показан в этом репортаже местный рынок, где продают тушки летучих мышей, вот этих вот зараженных. Очень живописно все это выглядело, как там мухи над ними кружатся, как там местные при этом тут же там что-то готовят и кушают. Вот поэтому, поскольку Занзибар, в общем-то, это тоже африканская страна, хоть и на противоположном побережье континента находится, но вот интересно все-таки, нет ли там такой вот жести, как у
Я
более бедных стран.
Мышей не видели таких летучих, чтобы продавали, это точно.
Да.
Ну хорошо, хоть это радует.
На местном рыбном рынке мы были. Холодильников там, конечно, нет ни у кого. Мухи есть. Но, скажем, то есть все покупают, все торгуются. Причем весов тоже нет ни у кого. То есть тебе как, так отрезать или так? Дай подумать, сколько это будет стоить. То есть, ну, все как на настоящем рынке. На глаз, как бы, да, и смотрят на человека, говорят цену. Ну, судя по тому, сколько много детей, наверное, все-таки численность населения растет, а не падает. Никто не травится от мух. Угу. Вот. По крайней мере, местные.
Голодные дети там монетку не выпрашивают там на кусочек хлебушка, да?
Причем это намного деликатнее, чем в Камбодже. Один раз дети попросили, но они сперва попозировали, поулыбались, да, пофотографировались с тобой, а потом скромно спросили $1. То есть это было очень мило и корректно. То есть никто к тебе не пристает на полчаса, что типа мистер, $1. То есть такого нет.
Так, ну и последний вопрос по стране. Безопасность.
Виктор по безопасности.
Вопрос Виктор, тебе. Давай.
Ну, безопасность, ну, я даже не знаю. Ну, безопасности, по-моему, там, наверное, все очень хорошо. В том плане, что, ну, что-то не было замечено каких-то тревожных лиц на улицах, чтобы как-то так тревожно что-то смотрели или что-то выкрикивали, как, ну бывает иногда там где-то в странах, там еще что-то. Даже когда вот я обратно уже уезжал, как бы я... У меня получилось так, что... Надо было вернуться на день пораньше, чем основная команда. И я улетел первым. И у меня получается, что я практически всю ночь там тусовался в столице, в Дар-эс-Саламе. И, в принципе, заходил везде в бары ночью, хотел как бы поесть, перекусить. Ну, что-то только везде там выпить и там кофе, чай. Ну, и, в принципе, где-то вот я там видел таких крепких охранников на входе, ну такие, достаточно корректно, дружелюбно, так подойдешь, ну что, бразер, как ты сам? Отлично, ты что, ну поесть хочу, ну проходи, уточни там у повара туда-сюда, то есть, ну как-то вот все, как бы, все было, в принципе, очень safety, можно сказать, ну то есть угу. безопасно.
То есть там фото-видеокамеры там...
Этого нет, да, все как бы спокойно.
Из рук не выхватывают, да, ну, понятно. Да. Хорошо, окей. Переходим к самому главному. Море, океан, охота. Опять же, давайте по очереди. Каждый расскажет о своих впечатлениях, что больше всего запомнилось, какие мечты удалось воплотить, ну и вообще какой он океан в Танзании. Виктор?
Ну, скажем так, для меня вот эта поездка показала то, что надо еще тренироваться, еще расслабляться, еще работать над как бы многими аспектами в плане нырялки, подготовки и так далее, и так далее, и так далее. Ну, как бы в плане снаряги я уже был готов, то есть это вот в этом вопросе все как бы хорошо, вот, а в плане именно подготовки надо еще думать. Вот, значит, что касаемо океана самого, прозрачность очень хорошая, наверное, порядка там 25, может быть, 30 метров. Такие очень хорошие отливы, очень хорошие приливы. Есть места, где есть сильные течения, но прям таких, чтобы прям дуло, ну вот у меня не было так, ну, как бы такого опыта охоты. Вот ребята, когда пошли на как бы самую крайнюю нырялку, у них был опыт, то, что было сильное течение. Но потом Леонид расскажет, я думаю, об этом. Вот, значит, что касается по мне, скажем так, я ничего не взял. Вот, но был близок к тому, что уже взял. Здесь вот был такой один день, что, значит, мы охотились с Дэвидом. Дэвид — это помощник Эрика Алларда. Он как бы спрыгнули с лодки, взял он флешер, он его вывесил, взял чаминг, то есть стрельнул какую-то рифовую рыбу, либо джекфиша, начал мелко резать. Но вот все эти кусочки уходят на дно, падают. А мы в это время висим рядом с флешером и ждем, ну, появление ваху, потому что охота была в основном на эту рыбу. Ваха — это семейство скумбриевых, то есть она как бы такая очень в толще воды, то есть чем-то похожа на кингфиша, то есть макрель испанскую. Примерно такая же. Вот. Она выходит с глубины, видит флешер, ну и поднимается к тебе. В этот момент надо стрелять. Вот моя ошибка была, конечно, что сколько раз и стрелял, вроде ваха себя рвет, это уходит, то есть взять не могу. В этот момент крайний нырок, смотрю, там уже мне там сверху Дэвид, ваху, ваху, там слышу через воду, поднимают, вниз смотрю, поднимается ваха. Ну такая хорошая, может быть, килограмм там 10, может быть, 15. И она прям к флешеру подходит, и я так еще подныриваю к ней, прям точное попадание ей в середину тела, гарпунную прошивает насквозь, и я здесь начинаю ее тянуть. То есть я ее как бы схватил, вот у меня этот адреналин, я начинаю к себе подтягивать, тяну, тяну, она меня тащит, тащит, буи как бы потащила все. Я ее к себе все ближе, 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 вот уже осталось 2 метра, сейчас я схвачу за хвост. Бам, порвала себе, ушла. Я, конечно, на этом кипише выныриваю, блин, ё-моё, мне там Дэвид, что ты делаешь, надо было отпустить. Но я просто не думал, что такая рыба, она такая мягкая. То есть, как бы здесь такой момент, такой урок мне на будущее, что, ну, вот, то есть, как бы своя рыба, каждая рыба, к ней нужен подход определенный. И вот, ну, скажем, для меня это такой очень интересный опыт. И, в принципе, ну, как бы ваха показала мне, кто есть ваха. То есть в этом плане как бы, ну, надо было чуть-чуть спокойнее. Но уже потом ребята мне говорят, ты как бы заряжен, ну, прям надо тебе было схватить. То есть чуть-чуть расслабленнее, чуть-чуть как бы вот, ну, более так помягче надо было там тащить ее. Ну, а я просто схватил ее и начал к себе ближе-ближе. Конечно, это был минус. А так видел таких хороших снайперов, ну, которые очень тоже интересная охота на них, как вот они объясняли, местные наши, кто нас встречал, сторона встречающая. То есть, ну, скажем так, больше всего, как я думаю, в эту поездку у нас видел Леонид. Так что, Леонид, тебе слово.
Леонид?
Да, спасибо. Я так хочу небольшую там предысторию, то, что Виктор так уже непосредственно в саму охоту углубился. Я хотел сказать, что мы приехали на сам Занзибар и, встретившись с Эриком, у нас были планы уже изначально сформированные, да, что у нас несколько охот на Занзибаре, и потом мы еще ночевали 2 ночи и 3 дня охотились на острове Пемба в 60 километрах на север от Занзибара, остров. Там немножко другой рельеф. Вот. И у нас получилось так, что мы поохотились на Занзибаре 2 дня, 3 дня на Пембе, и один день мы уходили от южной оконечности острова, 80 километров, остров Латман. Это такое очень известное место, куда приезжают стрелять собакозубых тунцов. Ну, в основном и желтоперых, и собакозубых. По идее, там можно встретить и другую рыбу, ту же самую ваху, там парусников. Вот, то есть такое очень известное место. Вот, то есть у нас получилось поохотиться аж в целых 3 разных местах, даже в 4. Вот, потому что вокруг Занзибара мы охотились в 2 местах, меняли разные банки. Вот, насчет океана, да, действительно, очень было непривычно и интересно, потому что с Азией, конечно, по видимости это никак сравнивать нельзя. То есть, ну, под тобой 20 метров, значит, ты видишь 20 метров, 30, значит, видишь 30. 40 уже так не видно, да, но когда ты ныряешь, скажем, на 20, ты видишь эти 40. То есть видимость была такая, что она нас всех удивляла. Мы первые дни очень много тыкали рыбу, не
Не достреливали,
достреливали,
да.
да, потому что кажется, что вот она очень близко, а реально она значительно дальше и значительно крупнее, чем нам казалось. Вот, Эрик, ну вот вся команда, да, на самом деле ребята просто профессионалы мирового уровня. И то, как было организовано, и то, что они нам давали в плане информации, это вообще бесценно, это было просто супер. То есть благодаря их рекомендациям и советам мы каждый день, ну, прогрессировали, да, по крайней мере старались это делать. Вот, и поначалу у нас у всех были вот такие ошибки. Да, что мы не достреливали, либо просто тыкали рыбу. И это как раз вот разговор о снаряжении, почему они не используют слип-типы. Потому что, как они говорят, и действительно на практике мы это увидели, что при дальних выстрелах, еще когда траектория выстрела, скажем, ну, гарпун летит не вниз, да, там прямо или чуть вверх, при дальних выстрелах слип-тип спадает. И, ну, и точность со слип-типом меньше, и пробивная сила меньше, и при дальних выстрелах частые случаи, когда он спадает, да, с оси, и мы просто тыкаем рыбу гарпуном, ну, без проникновения, скажем так. Вот. И то есть ребята местные, они все отрицают слип-тип и говорят: ребята, это уже все как бы не то, что вот надо охотиться с простыми гарпунами и знать и понимать, в какой выстрел стрелять и куда. То есть они с простыми рубалиновскими, все охотятся с рубалиновскими тунами 140 длина и стандартными гарпунами с пропилами. И стреляют тунцов по 100 килограмм с флажками, и все у них в порядке.
С одним вот флажком, это, да.
Гарпуном. Да. Они нас этим тоже очень сильно удивили на самом деле. Вот. Но практика показала, что да, что это работает действительно.
А какие у них ружья были? 140-е, да, и 8 миллиметров гарпун или сколько там?
140-е туны, гарпун 7,5, рубалиновский стандартный. Угу. Вот, то есть, и все это прекрасно летит с двух тяг, опять же, со стандартных.
Ну, про снарягу сейчас отдельно будет вопрос, да? К вам, ко
хорошо.
Всем. Да, ну, сейчас пока давайте поохотим. Мне просто вот интересно, вы выходили на какие-то акватории уже проверенные, поскольку вас, я так понимаю, местные охотники там возили уже по правильным местам. Что это были за акватории? Что они из себя представляли?
Акватории в основном это банки, то есть это выходы из глубины. Чаще всего мы охотились, скажем, на свалах, то есть, скажем, идет плата, там начинается, ну, может быть, там на 20 метрах, потом плавно уходит, скажем, на 30, и потом идет свал там, на 70, на 80 метров, ну, в зависимости от места, там 55, то есть, ну, глубины различные, да. Но основная работа, она как раз велась вот на переходах, на этих, на свалах. То есть именно там мы пытались поднять с глубины, ну, хищного пелагика. То есть, причем это, опять же, для нас была новая работа, потому что ранее, ну, не было опыта такой вот настоящей блюватер охоты. И здесь нас ребята реально учили это делать, показывали на собственном опыте. Когда мы совершали какие-то ошибки, они это все и комментировали, и собственным примером показывали, что вот, ребята, смотрите, рыба есть, что можно стрелять и тунца, и ваху, да, и как бы не испытывать при этом проблем. Вот, то есть, и это постоянный такой, можно сказать, такая охота мастер-класс. И вот мы учились работать с флешером, поднимать эту рыбу. Ну, ваха, конечно, она более активна, и она поднималась до самой поверхности. Вот с тунцами было сложнее, но это было очень интересно, когда ты начинаешь их замечать, да, потому что уходит чайминг, да, как он исчезает вдруг неожиданно, да, уже на грани видимости. То есть, а ребята местные, они лишних движений не делают. Они редко ныряют посмотреть, что ниже флешера. То есть, чаще всего они уже знают, когда они нырнут и где будет рыба. Но это как бы профессионализм уже очень высокого уровня. То есть, к этому надо стремиться, чтобы делать максимально эффективные нырки, да, чтобы охота была такой экономичной и правильной. Вот, мы, конечно, убивались больше, потому что не понимали изначально, что и как надо делать.
Что надо делать, да.
Да, да. Но ребята нам вообще... То есть ты всплываешь, даже тот же Баррет Харви, многим известный оператор, по видео, где крупный группер хватает охотника за руку, и охотник вырывает потом руку. Вот как раз этот человек, на которого напал группер, это был наш оператор. Барретт Харви, который работает для профессиональным оператором для южноафриканского экстрим, ну, спорт экстрим канала. Он снимает серферов, подводных охотников, дайверов, там, различных велосипедистов, то есть, ну, вот экстремальные виды спорта. И сам является очень сильным охотником и фридайвером. И при этом обладает отличным чутьем и видением охоты. То есть очень часто было такое, вот Виктор не даст соврать, когда, казалось бы, мы все хотим увидеть эту рыбу и смотрим в толщу воды, да, а и рыбы вот, нет, вот да. Мы ждем. И тут кто-то, или Дэвид, или Барретт нам, ну, дают сигнал, что рыба. То есть они видят ее раньше. Причем, ну, как бы, да, там, на секунду, на две, а это может быть, да, время. То есть они тебе после твоей, возможно, там, удачной или неудачной попытки все это тебе раскладывают по полочкам, что надо было сделать правильно и что ты сделал неправильно. Точно так же вот учили, как подходить к ваху, как делать так, чтобы она сама к тебе подошла, да. То есть это вот все вот такие вот маленькие шажочки, которые нам каждый день, да, вот так вот по крупице давали, а мы становились вроде бы как чуть профессиональнее, чуть лучше понимали, о чем идет речь. Вот.
Потихоньку усваивали все эти шашки.
Да, да, да. Одним словом, команда, просто огромное спасибо, потому что, вот я говорю, ребята все сработали классно. И вот Барретт, он снимал нас, так, причем удачно получилось. Я смотрел его видео и написал Эрику, что хотелось бы поработать с этим оператором. Да, а Эрик говорит, так удачно складывается, что он в эти же даты будет на Занзибаре. Если вы хотите, можно с ним обсудить условия работы. Вот. И вот благодаря стечению обстоятельств он работал с нашей группой. И я думаю, что мы постараемся, точнее, мы постарались как смогли дать максимум каких-то моментов, да, в плане охоты. И надеемся, что этого хватит, чтобы получилось какое-то интересное видео, по большей части подводная, о нашей поездке. Uh-huh. Барретт, да, то есть, ну, Барретт, он действительно, он чувствовал, он раньше тебя видел, он раньше тебя мог уйти, то есть снять, да, как бы, то есть, ну, в этом плане, как бы, нам очень повезло, что такая команда работала.
Ну, очень хочется, конечно, это видео посмотреть. Это, я уверен, что суперинтересно. Судя хотя бы даже по тем вот фотографиям. Кстати, кто фотографии снимал? Фотографии великолепные.
Барретт. Это фотографии Барретта. Правда, есть еще фотографии петербургского охотника, который в тот момент находился на Занзибаре. Фотографии города. Угу. То есть, радиослушатели, надеюсь, потом увидят и оценят. Это фотографии петербургского охотника, который в тот момент находился на Занзибаре на отдыхе, но не охотился. Он вот делал эти фотографии, и они, да, такие действительно яркие, хорошие. А все подводные фотографии сделаны Барреттом.
Угу. Ну, я имел в виду и надводные, и подводные. Надводные, да, фотографии города вообще очень, очень талантливые тоже. А как зовут фотографа?
Зовут его Игорь, потом я в комментариях напишу его фамилию, имя, то есть все как бы...
Да. Хорошо. По впечатлениям от охоты, Леонид, ну или давай так лучше, что вообще удалось подстрелить и какой, наверное, самый такой вот запоминающийся трофей был и самый запоминающийся случай поездки?
Скажем так, если говорить о случаях, их было... не один, да, потому что мне в первый же день, предположим, повезло, как сказали местные ребята, что в это время, это большая редкость, скажем, увидел стаю хаммерхед, да, ну,
молоты.
Акул-молотов, да, которые шли целая стая на боку почему-то. Я сперва не сразу даже смог понять, что это. То есть на боку шла целая стая акул-молотов. Вот, то есть такое вот интересное, как бы, да, явление. Вот. Потом мы вот только вышли в море, сразу же там стая дельфинов нас сопровождала, что тоже было очень, как бы, интересно, да, и забавно. Вот. Правда, потом камера, на которую мы все это снимали, Денис благополучно море, океан забрал у него камеру.
Вот. Подарил.
Да, мы в первый день подарили океану, Денис, камеру GoPro, а я ласту Лидерфинс, как бы, да, то есть, с которой я 6 лет неразлучно путешествовал по этому миру, вот, подарил Индийскому океану. потом нырял уже как бы, ну, в других ластах, не в своих. Кстати говоря, насчет вот организации, вот Виктор не даст соврать, вот помнишь вот этот первый день, когда Дэвид, это гид, подошел к каждому, спросил, что есть у кого по снаряжению, и все остальное было дособрано на каждого человека, погружено на лодку, и нас это так расслабило, то есть, ну вот реально вот как бы каждому, да, что тебе надо, что у тебя есть, все как бы.
Какой
все.
Буй, привязка к бую, буй реп, что джа, банджи, все-все, от А до Я.
Да, и все это было укомплектовано и погружено на лодку. То есть, как бы, ребята, то есть, вообще, никаких хлопот, тебе главное, прыгай в воду и охоться. Потом только подай ружье, у тебя соберут всю систему, потом ее распустят. То есть, ну, как бы, сервис был на высшем уровне. То есть, надо было, оставалось за нами только охотиться. Угу. Вот. А насчет ярких моментов, на самом деле... И ваху тоже интересный трофей, и очень быстрая, сильная рыба, да, утомляется, конечно, побыстрее, чем тунец, но стартует тоже очень впечатляюще. Вот, с ней тоже было интересно, да, находить к ней подходы. Плюс вот про акул я сказал, потом повезло, опять же, ну, в какой-то степени, да, повезло. На одном из нырков я увидел хвост парусника, уже уходящего, и потом подо мной они шли, примерно на глубине 20 метров, но пока я дошел туда, их было два, небольшой ушел, а более крупный, он был в поле видимости, но он на меня никак не среагировал, не вернулся, ну, даже не повернулся, не обратил внимания, ушел дальше. То есть были моменты, когда вот и парусники были в поле зрения, и желтоперы, вот на Латмане, были, когда, ну, ты находишь там 20-25 метров, и примерно на 40 ты видишь, что идет солидный желтоперый, да, как бы, но, к сожалению, не было возможности, да, нырять глубже. Вот, 40 метров пока будем еще развиваться потихонечку. Uh-huh. Вот. Но рыба есть, да, как бы ты ее видишь, ты понимаешь, что это как бы перспектива на будущее. Вот. И это тоже, опять же, стимулирует на то, чтобы тренироваться и нырять все глубже и глубже.
Там на одной из фотографий охотник держит какую-то совершенно нереальную макрель огромную.
Да, были фотографии с макрелью.
Сколько килограмм просто эта рыба? Я вот смотрел и просто пытался понять, килограмм 20, что ли? Или это вы так и удачно сфотографировали?
Я точно не помню, сколько это... Виктор, это Дэвида макрель. Я не помню, сколько это, она
да,
была.
Да, здоровая. Она где-то была в районе, наверное, 20 с копейками, потому что, ну, в принципе, по весу так как-то рыбу держишь, так она прям, ну, утягивает тебя к низу. То есть поднимаешь ее не очень просто, учитывая, что, в принципе, как-то я так вроде бы... Физика у меня достаточно так нормально. Ну, что-то как-то такая... тяжеловастая она была.
А еще такой момент вот, да, интересный, что когда я видел, как Дэвид стрелял эту рыбу, мы были над плато, низ примерно, ну, там, в районе там, 25, да, и ты видишь, что внизу идут небольшие рыбки. Потом Дэвид ныряет, он стреляет, да, вот эту вот макрель. И потом я вижу, что Барретт его фотографирует, и мне кажется, я их отчетливо вижу, и мне кажется, что рыба не крупная у Дэвида в руках. Меня еще сперва удивило, думаю, что он фотографирует. Как, ну, кажется, что рыба не крупная. То есть у нас, если в водоеме в воде рыба кажется крупнее, чем она есть на самом деле, то там, когда потом ты видишь рыбу не в воде, а в лодке, ты только тогда понимаешь ее реальный размер. То есть вода очень сильно скрадывает. То есть там этот эффект, он такой прямо, ну, очень ярко выраженный.
Угу. Ну, хорошо. У тебя, Леонид, какие самые в итоге получились запомнившиеся трофеи?
Трофеи, на самом деле, вот я свою первую ваху стрельнул только, если я не ошибаюсь, на четвертый день. До этого были сходы, тыканье рыбы и так далее. То есть вот немного не хватало, да, то есть как бы что тут скрывать, да, нам приходилось всем учиться, тренироваться, разныриваться и так далее. То есть вот на четвертый день я стрельнул свою первую ваху. Причем так получалось, что в принципе... Первые 4 дня, вот первый день Денису повезло. Денис у нас в нашей команде, он был как бы самый подготовленный, да, самый как бы на тот момент в лучшей форме. За неделю до этого проходил чемпионат Азербайджана, где он в четвертый раз стал чемпионом. Вот, то есть Денис приехал на пике формы, и он единственный, кто с первого дня, да, начал добывать рыбу. В первый день он ваху взял, во второй день, по-моему, тоже. То есть, как бы, сейчас точно по количеству рыб не скажу, да, но вот Денис, он как бы раньше включился в эту работу. Потом Валера с Иркутска стрельнул ваху, что тоже было для нас, для всех как бы событием, что еще один человек у нас обрыбился, потому что ты видишь рыбу, да, но какие-то причины, особенности
только местные. Только видишь, да. Только да, видишь, да. А взять не можешь.
Вот. И уже потом, вот как бы набираясь по чуть-чуть опыта, слушая, что говорят наши опытные инструктора, вот у меня получилось, да, я взял ваху. И тоже так интересно, причем это будет видно на видео, я не насквозь пробил ее слептипом. И я ей дал погулять, все, утомил. И потом поднимаю и вижу, что слептип наполовину только в ней и держится практически на коже. И вот когда я уже тянулся к ней рукой, я видел это все и специально чуть раньше сделал движение рукой к ней, и слептип из нее выпадает, и я ее успеваю схватить под водой рукой. И потом уже там, ну, получилось там взять за жабры. Вот, то есть реально уже рыбу, находящуюся без, ну, соприкосновения со слептипом, в принципе, в свободном плавании, получилось схватить. Тоже очень драматично, потому что мог бы и эту рыбу упустить, в принципе. Но она все-таки мне далась, как бы, чему я был очень рад. Да. Была хорошая рыба, хорошая, ну, борьба.
Да, я так понимаю, что ваху, что макрель, они похожи, вот, на ваху не приходилось охотиться, но с макрелью всегда, даже если ты ее стрельнул, даже видишь, что хорошо попал, до тех пор, пока она у тебя не в руках, а она еще не твоя.
Потому очень что мягкая
такая
рыба.
Такая мягкая, да, что можно очень легко.
Я с удивлением, ну, такие подробности, да, с удивлением, когда ножом добивал, да, то есть даже голова очень мягкая. У нас какого-нибудь судака на 3 килограмма, да, там добиваешь, надо в его голову вставить нож. А здесь, конечно, удивительно мягкая рыба прямо. И вот Виктор как раз вот стал жертвой вот ее мягкости.
Жертвой, да.
Жертвой мягкости баху.
Не подрасчитал физические усилия.
Да, да, да. Виктор, ты жестче ваху однозначно.
Да, жестче, да, да.
Будь мягче, нежнее.
Ну, хорошо.
Будем работать.
Окей, давайте теперь поговорим о том, чему же все-таки вы научились во время этой поездки. Потому что вот Леонид все время говорит, что вам показывали местные охотники, как правильно делать то, как правильно делать это. Ну, то есть чему-то явно удалось научиться. Итак, чему же? Ну, только с конкретными примерами.
Виктор, уже по традиции ты вступаешь.
Ну, чему? Чему же научились? Ну, я думаю для себя, что я, наверное, научился не торопиться все-таки после выстрела там тянуть на себя рыбу, сразу же хватать ее, а просто спокойно отпустить, чтобы она погуляла, устала, а потом плавненько подтягивать уже и уже брать. Вот. Но просто у меня все как бы все предыдущие поездки, где вот рыба бралась, то есть я как бы следовал такому принципу. Быстро выстрелил, она там отошла на катушке, либо на буе, ты ее быстренько к себе подтянул, сразу схватил, все добил, в лодку подал. Вот. Ну, поэтому здесь как-то вот у меня получился вот такой конфуз легкий. Но я все равно понимаю, что это опыт, это практика. Я вот этому как бы научился, надеюсь, и понимаю, что подход должен быть немножко другой. То есть каждая новая акватория, новый водоем диктует свои определенные условия. И в любом случае ими нельзя пренебрегать. Надо всегда внимательно присматриваться, прислушиваться, что-то мотать на ус, смотреть, как действуют местные. Потому что, ну, вот они, конечно, ребята реальные профи, и это было видно, как они работают, как у них происходит сам процесс. Они четко понимают, где надо бросить флешер, как его достать и, ну, вообще, как себя вести в воде. Ну, по себе, наверное, научился пользоваться флешером. То есть для меня как бы флешер, и то есть это было что-то новое. То есть, ну, просто флешер, там какая-то леска, на ней эти вот блестки, которые вот там, ну, типа блесна такие большие. Их он там дергает, подергиваешь, ну, и смотришь вниз. То есть здесь, как, ну, какие-то такие моменты, уже нюансы чисто blue water hunting. То есть, ну, первый раз такая охота, и, в принципе, я думаю, что, ну, вот такие какие-то мелочи для себя я уже взял на вооружение. То есть вот я уже сейчас понимаю, что если где-то прозрачная вода, я уже думаю, ага, наверное, вот там в какую-то поездку, где очень прозрачная вода, можно будет взять флешер. Раз. Плюс, конечно же, чаминг. То есть по-любому надо, если ты понимаешь, что в этом месте ходят какой-то крупный пелагический хищник, однозначно надо стрелять какую-то рыбу. Ну, то есть, ну, желательно ту, которую любит этот хищник пелагический, примерно, вот, там, джекфиш или что-то такое, тоненько нарезать, ну, и как бы кормить, прикармливать. Ну, уже смотреть, как будет движение. Опять же, нужно течение, по-любому нужно течение, потому что, ну, то есть, какие-то для себя вот эти вот, для меня, допустим, когда мы прилетели, каждый день охоты, это была какая-то мозаика, которая, допустим, просто была непонятна, почему он так делает, а почему так, а почему нас здесь высадили, а зачем он рыбу порезал так, а почему он сделал вот движение, дергает этот флешер, а почему он ныряет под флешер, а почему он поднимается так. А уже к концу поездки получается, что вся эта мозаика немножко собралась, и уже появилась такая общая картина, в которой понятна как бы логика всех его движений, там, грубо говоря, там, перемещений и вот всего вот этого.
Угу.
Ну, вот так вот.
Ну, вот про флешер, кстати, интересно. Я вот лично не представляю абсолютно, как этой штукой пользоваться. Вы там, где ныряли, там дна не было или оно было местами видно?
Местами было видно еле-еле. Но где-то, если это была банка, то мы как бы высаживались, на, как вот Леня говорил, на краю свала. То есть там, получается, где-то виден буквально внизу этот свал немножко краями, а дальше уже начинается такая голубая бездна. И вот, именно по этому краю мы как бы и работали с флешером.
То есть ты сам находишься в воде, да? Флешер у тебя тоже в воде, и ты его подергиваешь и смотришь, да?
И смотришь, да, вниз.
Как-то так.
Плюс у тебя к этому флешу привязан еще чаминг, ну, то есть рыба, которая у тебя порезана кусочками, и ты периодически кусочки подбрасываешь. У меня, кстати, был такой момент, я схватил там этот флешер и начал там трусить все это, там как бы резать кусочками все больше и больше. А мне уже Дэвид кричит: «Виктор, остановись, хорош кормить рыбу, стой, это очень много, у нас, говорит, чаминг закончится». Я так остановился, думаю, не, ну, больше там как бы чаминга, больше рыбы. Он: «Нет-нет-нет», говорит, 2-3 кусочка бросил и ждешь. Вот они опустились, присмотрелся, поднырнул и ждешь. Ну, то есть, вот такие моменты.
Подожди, ну вот сама технология работы с флешером в чем заключается? Ты в воде, ты опустил его, да, ты его как-то подергиваешь, бросил там раз, два, три там кусочка этой рыбы. И что дальше? Ты даже при том, что ты ничего не видишь, ты все равно подныриваешь или как?
Ты видишь эти кусочки. Они опускаются, 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 опускаются. И вот когда они опустились уже ниже флешера, то есть ты плавненько подныриваешь.
И смотришь.
Подныриваешь. И смотришь за этими кусочками, смотришь на этот флешер. И здесь уже по сторонам, грубо говоря, ну, крутишь головой и ждешь выхода того же ваху, либо тунца, либо что-то еще. Но, опять же, это надо, чтобы было определенное место. Конкретное место какое, это вот уже знали ребята. Потому что именно в это определенное место мы туда высаживались, в это определенное место флешер бросался, и, ну, соответственно, чаминг. И мы ждали.
А далеко от флешера сам ныряешь? На каком расстоянии?
Почти рядом. То есть вот флешер, ну, буквально там 2 метра от него. И ты параллельно ему ныряешь, получается.
А на какую вдоль него глубину как бы идешь. Он висел?
А, ну, в зависимости, ну, когда, ну, там 10-15 метров вывешивал. Ну, нет, наверное, даже не 10. Ну, хотя, наверное, метров 15.
Низ флешера 17-18 метров.
А сам он, ну,
в зависимости... Он длинный, да, вот внизу висит что-то на вроде кальмара, да, ну, вот, как для рыболовецких снастей используется. Висит силиконовый кальмар какой-то, да, такой вот яркий. У него там щупальца эти играют тоже на течении. И он висит примерно на 17-18 метрах. И действительно, ты ждешь, пока чаминг отпустится практически вниз, ныряешь, и вот начинаешь зависать от конца чаминга, и вместе с чамингом падаешь медленно вниз. И весь акцент на чаминг, потому что тот же самый тунец выходит снизу, чтобы схватить этот чаминг. То есть ты нацелен на выстрел, грубо говоря, чаминг у тебя как ориентиром является, в принципе.
Вот. А Ну, то есть с поверхности ты практически рыбу никогда не видишь, да? В основном ты ее видишь уже на погружении.
Ребята как раз местные, они делают минимум нырков, то есть они хорошо видят рыбу. Они, скажем, ждут, смотрят, они ныряют иногда ниже флешера, чтобы посмотреть, есть ли там рыба.
Поднимается ли она к тебе, да?
Да, поднимается ли она к тебе. Потом смотрят на чамин, скажем, кусочек там исчез, да, то есть они еще подчамят, подождут и ныряют. Значит, рыба на новые кусочки, она снова выйдет. Так что она должна вернуться, по идее. То есть даже Найджел, там, вот совладелец бизнеса, 52-летний кенийец, ну, белый человек, если, ну, не хочу никого обидеть, да, то есть, ну, европеец, вот, Найджел, он бросает ружье, у него там итальянский кастом, да, там ручной работы, заказное ружье с гарпуном 8,5 миллиметров, с таким очень мощным флажком, роллерган 130-й. И вот он его бросает вниз, оно медленно-медленно падает. Он наблюдает за чаймингом. Если ничего не происходит, никто его не съел, он просто обратно поднимает ружье. Вот снова бросает ружье, бросает чайминг. Если есть движение с чаймингом, он ныряет, берет на тех же самых там, 15 метрах ружье в руку, там упал на 25, полежал, взял тунца. То есть, ну, для него это как бы обыденность такая. Все легко и просто. Так через затяжку сигареты он падает на 25, стреляет тунца, и все в порядке. Вот. То есть, это они нам так показывали, что рыба есть и что охотиться можно всегда. Uh-huh. Вот, то есть, ну, как бы у них техника отработана, минимум лишних движений. Они знают, когда, куда нырнуть. Точки все забиты в GPS-е. Именно там, вот, поработав с их командой, да, понимая, что когда ты приезжаешь куда-то и думаешь, я сейчас возьму местную лодку в 10 раз дешевле и пойду настреляю там тунцов там, и кучу пелагической рыбы, наверное, это... скорее всего, закончится, ну, не так радужно, как представлялось, потому что местные, они ходят, есть и охотники, но они стреляют совершенно другую рыбу, да, то есть, как бы, все равно для того, чтобы поднимать вот этого пелагика, нужна другая техника, нужны другие места, и местные, к сожалению, рыбаки, они не обладают этой информацией. Плюс еще, опять же, вот то, что Виктор начал говорить, вот эти вот мелкие особенности, скажем, сам совершал вначале ошибки, когда пытался идти на ваху. Потом мне говорит, нет, не надо так делать. Она увеличивает радиус. То есть она все равно не подойдет к тебе, когда ты достаточно большой движешься к ней. Ну, для нее мы тоже как бы, да, крупный объект в воде. Наоборот, от нее отворачиваешься. Поворачиваешься, там, скажем, 25 градусов от нее и пытаешься идти в ту сторону. Когда ты уходишь от нее, она сужает радиус как бы, да, то есть своего действия, и она приближается к тебе. Делаешь 2-3 таких отворота от нее, и она оказывается на расстоянии выстрела. Угу. То есть вот тоже, да, такая вот как бы интересная техника, которую вот, ну, подсказали, и потом, вот, скажем, в крайний день на острове Латман я уже ею, ну, как бы активно пользовался, и, в принципе, там, из там, с 3 выстрелов по ваху 2 выстрела были как бы удачные, да, то есть как бы уже как бы процент попаданий, он вырос в разы по сравнению с предыдущими, да, то есть уже эта техника, она потихонечку была освоена, да, и ей начали пользоваться, вот, то есть, да, и это опять же как бы все это подсказывает. Лучше всех, я думаю, с Денисом будете созваниваться, он это расскажет более в красках. Да, но вот Денис воспользовался техникой, которую нам подсказали. Сами мы дошли до нее или нет? Кто бы мог подумать, что нужно издавать гортанные звуки, чтобы тунец к тебе вернулся? Мы бы сами бы вряд ли бы об этом догадались. Да, но это есть, и эта техника работает. Вот. И вот таких вот мелких особенностей, мелочей, да, когда тебе говорят, как определять расстояние до рыбы, в какой момент стрелять, то есть под каким углом стрелять. То есть это все вот мы впитывали, да, вот
от. Ну вот расскажи, вот, как бы, профессионал. Как определять расстояние до рыбы?
Увидел отчетливо глаз. Стреляй. Оказывается, все достаточно просто. Ты не просто смотришь на рыбу, и тебе кажется, что она уже большая, и она рядом. Нет, она может быть дальше и значительно больше. Отчетливо видишь глаз, тогда стреляешь. Стреляешь не прямо в тело, а чуть пропустив рыбу, чтобы гарпун вошел обязательно под углом. Чтобы когда рыба стартует, у нее меньше было усилия, чтобы гарпун создавал меньшее сопротивление, находясь под углом в рыбе. Она его не ломает при таком, как бы, да, вот попадании. То есть, и вот эти вот все, как бы, особенности, то есть они пришли к тому, что они могут стрелять любую рыбу гарпунами с флажком. Да, ну, что да. Для нас тоже, мы приехали, и для нас это было удивительно. Да как так, как это нет слеп-типов? Да что же это такое? Что за отсталые все люди? Оказалось, что они значительно более профессиональны, что слеп-типы на таком уровне как бы не нужны. Они мешают брать. Как выясняется, что слеп-типы там, с тросиком режут тяги, а с дайнемой дайнему режут кости у крупной рыбы. И вот пришли к тому, что обладают техникой, при которой можно любую рыбу стрелять с флажком.
Ну да,
для нас это тоже было открытие, но они это делают и доказывают это. И Денис, опять же, все сделал так, как говорили, и он взял этого шикарного тунца, да, он взял тот же самый туна из 140-й со стандартным гарпуном.
А вы видели тунцов?
Док-туну там я не видел, ну, чтобы говорить, да, вот о подобных, да, размеров. Я видел, ну, вот, уже говорил, что это где-то порядка на глубине 40 метров дважды видел выходы желтоперых, достаточно крупных.
Ну, ты не взял тунца?
Я взял тунца, я причем тоже так получилось интересно. Конечно, когда мы ехали, и это такая тоже мощная рекламная работа, которую проделывают местные, да, ребята, Эрик, Найджел, вот, то есть вот эти все видео, да, которые, ну, которых много в интернете об охоте в Танзании, в Кении, да, на Мозамбике. То есть это они молодцы, они делают такую, как бы, промоушен-работу очень мощную. И мы тоже приехали в ожидании вот этих вот стай, как бы, да, рыб, что у нас будет возможность, как бы, стрелять рыбу достаточно легко. Все оказалось совершенно не так, да, вся рыба была трудовая. И вот, скажем, насчет тунцов, да, в мечтах это было, что на тебя выходят стаи тунцов, да, и ты выбираешь
самого крупного, да.
Да. Вот. Конечно, было не так. И вот, скажем, в крайний день все, конечно, были заряжены на тунца. Мы вот ушли на этот Латман остров именно в надежде на встречу с тунцом. И у меня, предположим, получилось так, что уже все в лодке, абсолютно все, я один остался в воде, и все, думаю, уже флешеры все собрали. Думаю, сделаю я крайний нырок. И все, и выхожу. Я делаю крайний нырок, как раз под меня подошла стая рейбураннеров. И я ныряю сквозь стаю, вот, падаю чуть ниже, и вижу еще ниже себя, я примерно где-то 20-21 метр, я вижу, что ниже, вот метрах на 35, на 40 идет желтоперый. Хороший идет, но как бы это глубоко. Вот, и одним словом, я так смотрю на него и падаю еще ниже. И ну вот 26,5 примерно так, и выходит с левой стороны стая. Я даже не сразу понимаю, что это стая желтоперых тунцов. Они все примерно одного размера, и я, сообразив, я выбрал одну рыбу как цель и, в принципе, сделал хороший выстрел, вот, и вышел наверх. И, в принципе, потом началась такая интересная борьба, потому что он многократно, он в течение, наверное, 15 минут топил буйок. Жесткий буй, вот этот 11-литровый, он постоянно его катал, он не давал себя поднимать, хотя рыба была не крупная. Вот, но, тем не менее, как бы он посопротивлялся очень хорошо. Потому что интересно, Барретт в шортах уже прыгнул в воду ко мне с камерой. Вот. И потом нырнул снять рыбу, посмотреть. Но, к сожалению, у него камера села во время нырка. Но он, когда вышел, он сказал, что под моим тунцом ходил примерно на 70 килограмм, вышел желтоперый, посмотреть, что здесь происходит. То есть вот это вот биение рыбы, да, как бы оно привлекает как бы более крупного хищника. Вышел очень крупный желтоперый. Вот. Ну, в принципе, вот, в этот раз с выстрелом было все в порядке, и я как бы потом с удовольствием достал эту рыбу. Вот, это был мой первый желтопер. И так драматично на крайнем нырке я его подстрелил. Вот. Потом, вот сегодня, кстати говоря, ужинал как раз этим желтоперым тунцом. Вот, получилось привезти домой немножко мяса, вот, и порадовать родных и близких.
А ты как, филе прямо вы заморозили, да, и ты таким образом привез?
Мы когда вернулись с охоты, я филировал и, да, оставил у Найджела в доме на ночь в морозильнике. А потом, правда, вот начались долгие переезды, лодка пришла на север острова в термобоксе. Ну, то есть, да, как бы постоянно стараясь сохранить ее, вот, то есть, в принципе, я довез. Завернув ее ну, подмороженную в 3-миллиметровую куртку от гидрокостюма и положив в бокс спорттуб, она, в принципе, доехала. То есть ничего с ней не случилось. Абсолютно нормальная, хорошая рыбка.
Угу.
Хотя я, да, переживал местами, потому что у нас одна пересадка в Дар-эль-Саламе. Мы сидели в аэропорту 9 часов на жаре. То есть, ну, как бы, да, то есть я переживал в эти моменты, но все обошлось. Рыбка радует.
Ну, хорошо. Давайте теперь про снарягу. Что брали с собой, что в итоге пригодилось, не пригодилось, и какие выводы сделали на будущее? Виктор?
Ну, по снаряге я брал с собой Райв 120, брал Туну, Робалин 140, гарпуны к нему идет. Это 3 штуки стандартные. Ну, вот я еще сделал, там есть... Товарищ один, он как раз занимается Рубалином, может быть, ты его знаешь, Александр, Школьников Михаил. Вот, у него, я взял у него гарпуны стандартные, и для себя решил попробовать все-таки сделать 2 лепестка. Вот он мне сделал гарпуны 2 лепестка, и я еще посмотрел на видео, подсмотрел вот тоже видео от этих ребят. Ну, у меня этот гарпун остался в НЗ, то есть он у меня не был использован. То есть гарпун я сделал 1 лепесток сверху, 1 снизу. Вот, как бы... 3 гарпуна с собой, стандартные, 1 стандартный и как бы 2 таких. Вот, потом что еще? Банжа 5-метровая, 2 буя, 1 буй рубалиновский 30-25 литров. Новый испеченный буй, вот ребята питерцы делают, подобие райфа, только вот местным образом, кустарным изготовлен, но... Тоже достаточно очень хороший буй, вот, качественный. 2 буя этих, ну и как бы сам плавающий линь. 20 метров, по-моему, был у меня, да, 20-метровый. Ну вот такая снаряга, ну и там уже стандартная там костюм. Там, ну, у меня костюм, трешки не было с собой, я что-то пока там туда-сюда, что-то забыл ее там подкупить. И взял свою просто под одевку, шорты, майку, трешку, ну и... Костюм полторашку, тоненький такой. Ну, в принципе, конечно, этого было мало. Надо было брать трешку однозначно, потому что вот в этом костюме и даже с этой пододевкой было как-то немножко прохладно в воде. Все равно вода была 26-27 градусов, все равно как-то подмерзаешь. Тем более все время висишь возле этого флешера, то есть, ну, как бы активности мало. Вот. Ну, вот так по снаряге.
Угу. Ну, то есть, в итоге все, что взял, все пригодилось, как бы ничего переделывать не будешь в дальнейшем.
Ну, единственное, что вот райф у меня так и остался в чехле, я его даже не брал. А в принципе, единственное, что, конечно, вот надо будет еще вот пару гарпунов подделать, то есть сделать привязку на 2 оборота линя. Если это прозрачная вода, если это примерно то же самое, что Занзибар и такая охота в толщу воды, то по-любому надо делать привязку, как я понял, 2 оборота линя, рабочие вот эти. Однозначно 2.
А какие тяги?
Тяги стандартные. 16-е тяги, 2 пары тяг. Рубалиновские, именно синие. Потому что синие, как я понял, я уже пришел к тому, что они дают более точный выстрел и как бы более мягкий. Но и в то же время такой сильный достаточно, чтобы пробить рыбу.
Хорошо, ясно. Леонид?
У меня с собой было основное ружье, это Туна 140-я. Тоже у меня было три гарпуна с собой. Один стандартный, два запасных с мини-шаркфинами. И там два основных шаркфина, один промежуточный, да, как ленивец. Вот, это основное мое ружье. Плюс у меня был модернизированный и поставлен новый триггерный механизм с упором уже в одном корпусе, да, то есть я не доставлял металлический упорчик маленький, как это раньше, да, на старую векту ручку делали, а, то есть уже триггер был с упором, что, в принципе, очень удобно, вот. Потом у меня резервное ружье было Мака 130-е, также с тремя гарпунами, вот, и я задавался вопросом, брать ли с собой тело от 110-го, да, Маки, чтобы только перекинуть голову и рукоять. Но Эрик сказал, что 110 это вообще не вариант, что при нашей воде, ну, 130, скажем, это минимум. Угу. Вот, то есть это, вот у меня два ружья было, в принципе, Мака я также ни разу не использовал, использовал только Туну, она не подводила. Вот. Правда, есть такая особенность, я, в принципе, это для себя учту, и, в принципе, сейчас тоже все свои гарпуны, которые у меня есть для себя и для своих друзей, я буду обрабатывать все места зацепа гарпуна. То есть вот это вот отверстие, как, опять же, вот там Эрик, там Найджел говорят, что всем хороши рыбалинские гарпуны. Есть вот одна особенность, что не всегда хорошо обработано вот место крепления монолиния. Потому что у меня получилось, что перед выходом на Латман у нас был день отдыха, я полностью все собрал новое, да, там и новый даже буйреп попросил у Эрика, чтобы он мне привез. То есть, ну, все, монолинь, все новое, чтобы не было как бы скидки на что-то, да, что что-то у меня было не так, я об этом знал, и именно из-за этого, возможно, я не взял там свою рыбу. Вот, то есть все было сделано новое, в том числе был новый гарпун рубалиновский, и первый же выстрел, прекрасная, шикарная ваха забрала у меня гарпун, который срезала именно по месту крепления. То есть сейчас все гарпуны научился, буду обрабатывать. То есть, как бы, чтобы не терять в дальнейшем гарпуны из-за таких как бы мелочей. Тем более такая охота один день там на краю земли, ну, образно, да. То есть и очень обидно из-за таких мелочей как бы терять и рыбу, и снаряжение. Потому что времени у нас было крайне мало, чтобы заниматься каким-то апгрейдом ружья на месте. Да, то есть все было, ну, все запасное было приготовлено, да, собрана система. Но тем не менее, это потеря снаряжения, это потеря времени на охоту. То есть, ну, вот, опять же, да, такой вот урок, такая школа. Вот. Ну, костюм 3 мм. Да, причем я специально заказал костюм голубого цвета, и ребята, опять же, местные, они сказали, что очень хорошо костюм вписывается в гамму, что, ну, хорошо скрывает тебя в воде. То есть, в принципе, ну, костюмом остался доволен. 3 мм было в самый раз. Хотя вода, казалось бы, и теплая, но все равно, когда с утра до вечера находишься в воде, ну, образно, с утра там, с 9, с 10 часов и до 5, вот, то все равно охлаждаешься. А в трешечке было вообще великолепно. Плюс я не брал с собой буи, и не брал с собой буйреп, потому что это все предоставлялось. Вот, то есть давали 35-литровую ремору от Рубалина, давали 11-литровый жесткий диск, ой, диск, жесткий диск, жесткий буй, вот, 11-литровый, давали буйрепы, опять же, рубалиновские, да, то есть ребята плотно на Рубалине
сидят. А что за буйрепы были? Виниловые или как такие...
Обычные, не виниловые.
Капроновые, ну, вот, капроновые, да.
Ну, типа капронового, да.
Полиэстер какой-то.
Нет, обычные, как вот плавающие, да, вот эти вот буйрепы. Ничего как бы хитростного, но тем не менее, опять же, то есть они стреляют с этими буйрепами любую рыбу.
И банджа стояла между буями, я так понимаю, да?
Банджа между буями, банджи они не дают, скажем так, в аренду, да, то есть потому что они часто повреждаются. У меня вот как раз вот новая банджа, одна повредилась, да, 20-метровая. Сейчас у меня 15,5 из этой банджи получилось. Ну, что с ними случается?
Намотали на винт Леонину банджо.
Да, намотали на винт случайно. То есть, ну, Дэвид хотел помочь, но получилось так, что повредилась банджо, да, как бы, то есть, ну, вот, она может повредиться, и все равно и одно, а кораллы, вот, они не дают. То есть, вот у меня было две с собой
рубалинские. Подожди, как одно? Она же вообще наверху должна оставаться практически вся. Или нет?
Ну, смотря какая рыба ее тащит, иногда же бывает, мы в некоторых местах охотились, там вот у меня был такой момент, да, когда я стрельнул ваху, и она потащила буйреп, он зацепился у меня за трубку. Я его скинул, не стал контролировать буйреп, и она ушла и зацепилась там где-то в кораллах, гарпун потом мы доставали. То есть, в принципе, она могла бы пойти и утащить жесткий буй 11-литровый. Потому что рыба очень стремительная и сильная. То есть, ну, бывали места, когда, ну, там дно, там 20 метров. То есть, это вполне могло бы произойти. Опять же, об рыбу можно повредить. Да, то есть, ну, там... ситуации разные. Ну, тем не менее, как бы, да, банджи свои. Вот, в принципе, так, ничего хитростного. Вот, и, опять же, я для себя опыт такой, да, что я взял две пары лопастей и одну пару калош. В первый же день я утопил ласту, да, и причем в самом конце охоты маску снял, одну ласту снял, вторую снимаю, упала. Пока я без маски в воду, пока глаза привыкли, там уже все, ничего не видно, все, пока. И дальше мне пришлось нырять в Гарри Профессионал. Поначалу мне показалось, что вообще нормальные ласты гребут, вроде бы все неплохо, но это до 20 метров. То есть, если я с 20 метров в своих ластах в сэндвиче выхожу, я дельфином выхожу за 12 грибков, то здесь это 17 грибков. То есть, а когда ты выходишь, да, то есть, ну, не хочется делать еще 5 лишних энергичных движений.
Ну да, согласен.
Вот, то есть, как бы, да, то есть, эффективность ласт с ростом глубины резко падала, да, пластмассовых. Вот, то есть, как бы, это немножко напрягало, как бы, да, на глубинах ниже 20. Вот, то есть вот в следующей поездке я обязательно буду брать минимум 3 калоши, чтобы избежать вот таких вот недоразумений. Лопасти есть, калош нет. Так вот получается. Угу. Вот. А так в целом, ну что, вот флешер у меня с собой был, но они на него посмотрели, отложили его в запасной. Сейчас зато видим и знаем, как надо делать нормальные флешеры.
А они сами делают их, да?
Да, да, у них да. Вот то, что они используют, это все они как бы, да, делают вручную.
Ну как, есть... научите меня, как я хочу флешер себе сделать.
Серьезно? Александр, я думаю, что на Шри-Ланке я тебе покажу, потому что объяснить ну, образно по телефону, научить делать флешер, наверное, все-таки
не, ну,
проблематично.
В двух словах, подожди. Вот ты сказал, что внизу висит такой кальмар, вот этот
да.
Силиконовый. Так, а дальше? Он сам длиной 10 метров, я так понимаю, да?
Он метров реально там на буйке, да, маленький жесткий буёчек. Причем тоже, который сделал очень правильно, его удобно упирать в грудь, чтобы наматывать на него, либо сматывать. Да, то есть все продумано. И на нем реально, наверное, намотано 30 или 25 метров минимум.
Леска там или что?
Там идет, да, леска. Так, ну, минимум 2 миллиметра. И то есть, а сам флешер основной, он, наверное, длиной 12 метров. Примерно вот так, 10-12 метров. Плюс вот эта вот болтающаяся штука, да. И то есть в зависимости от глубины и от рельефа его отпускают. Ну, в принципе, минимальные глубины, на которые вот он чаще всего отпускался, это было там 17-18 метров. То есть, да.
Окей, там, я так понимаю, должен быть груз, да, какой-то вот, ну, который его тянет вниз.
Ну вот под вот этим вот кальмаром, там, да, небольшой грузик, который ему придает вертикальное положение.
Так, и на самом флешере висят куски нержавейки там или что там на нем висит?
Они вращаются, там сделана такая система, как, ну, типа мини-карабинчиков, да, стоят. Сделаны упорчики, да, то есть по всей леске идут, там, грубо говоря, обжимки, в которые упираются колечки вращающиеся, и на них вращаются вот эти вот все самодельные лопасти, да, которые блестят. То есть со светоотражающей пленкой. Но она не такая, скажем так, вот я тоже покупаю, экспериментирую вот с этими с автомобильными пленками. У них, конечно, не такое, как бы, ну, не такая мощная светоотдача. Все-таки они уступают тем пленкам, которые используют ребята. Там, ну, как бы, очень хорошо они играют. Этих лепестков, их на флешере штук 20. Ну, да, не меньше. То есть это такая, как бы, мощная система, которая изображает, скажем там, стаю рыб, да, которые ты работаешь этим флешером. То есть мы поняли, опять же, в поездке, что вот охота на открытой воде, да, это командная работа. То есть это работа и с флешером, это работа и с чаймингом, это и контроль, да, партнера постоянно, это и контроль систем, потому что трофеи такие, что, по идее, нельзя допускать, чтобы за тебя перехлестнулся буйреп, либо там перехлестнулись системы. То есть, ну, все это может, да, как бы, ну, не очень хорошо все как бы завершиться. Или, по крайней мере, быть неожиданностью, да, для твоего партнера, если его система его потащила куда-то или вырвала ружье из рук. Ну, то есть, какие-то вот такие моменты.
А вы как-то по двое, как парами ныряли, или вас страховали организаторы? Как это все было?
Виктор?
Ну, по двое, по трое, в зависимости, кто в лодке остается возле руля, чтобы нас потом собрать. То есть, как это выглядело? Мы как бы шли на лодке к месту. Места у них вбиты в GPS. Подходим к месту. С лодки выбрасываются флешеры, выбрасываются системы буи и так далее. Ну, и высаживаются уже потом охотники, ружья им подают в руки, все. Мы как бы расплылись. У нас получается один флешер, возле этого флешера 2-3 человека. Один дергает флешер, ну и там, допустим, если кто-то уже подстрелил до этого, ну как вот делали ребята там, прошлую охоту взяли с собой чайминг, подвешивали чайминг к этому флешеру, ну то есть рыбу мелко нарезанную, ну уже как бы кидали. То есть двое сбоку ныряют. Они смотрят на это чайминг и по очереди ныряют. Тот, который держит флешер, тоже ныряет с нами по очереди. Ну, вот так примерно. Там 2-3 человека, как правило. Один из этих человек обязательно, ну, как бы вот местный профи, можно так сказать. Либо это Дэвид, либо это Нейджел, либо это Эрик, либо это Барретт Харви, который еще ныряет и который еще успевает там снимать все эти моменты, что там происходит. И еще подсказывать, что вот там, ребят, там рыба, смотрите, рыба. То есть они, получается, так, что видели рыбу задолго, когда видели мы ее. Они нам показывали, вот рыба, рыба. То есть ты смотришь, ты не видишь ничего. А он уже видит и говорит, вот смотри. Опускаешь голову, ничего не видишь, ну, а вот рыба подходит.
Вот, кстати, хотел спросить, по приемам съемки что-то удалось подсмотреть интересного у такого именитого оператора, который вас снимал, у Барретта?
Леонид?
Ну, я думаю, что чтобы приемы съемки надо самому представлять. Он снимает GoPro 3 Plus с дополнительным экраном, да, то есть он, в принципе, видит то, что снимает. У него переделанная ручка от рубалиновского ружья, на ней крепится эта камера. Вот. Потом для фотосъемки и съемки на берегу он использует целую систему, но опять же на основе GoPro, вот, там дополнительные микрофоны. То есть, ну, так, достаточно профессионально, наверное, все это сделано.
Микрофоны проводные или беспроводные?
У него там идет проводной какой-то микрофончик, да, то есть у него что-то крепится и на нем, и на такой системе, которую он держит в руках, да, с двумя как бы рукоятями, то есть и на ней выводятся микрофончики, да, вот на этой системе, которую он держит в руках, там выведены дополнительные микрофоны. То есть, и чтобы его голос было слышно хорошо, и чтобы было слышно тех, кого он снимает. То есть один направлен на него, другой направлен на говорящих в камеру.
Микрофон. И что, в GoPro-шку два микрофона можно воткнуть? Я вот не знал.
Я тоже не знаю, поскольку не большой профессионал в этой технике, не могу тут комментировать, к сожалению. Вот. Но то, что, скажем, Барретт оказывался там, где надо, в нужный момент, и действительно он, ну, как сказать, еще и часто подсказывал, да, куда тебе надо нырять. То есть, да, ну, надеюсь, что какие-то кадры действительно получатся, и они в первую очередь, мы их должны были дать им, чтобы они снимали. Uh-huh. Вот. Ну, посмотрим, что из этого получится. Но Барретт, да, он показался как очень крутой профессионал, потому что и от него, несмотря на то, что он был оператором, получали кучу советов, и которые всегда были правильные. И он оказывался, иногда даже было так, что ты ныряешь, ты его абсолютно не видишь, а он, оказывается, висит сбоку от тебя и все снимает, что с тобой происходит. То есть он так незаметно документировал то, что мы делали.
Ну, интересно, конечно. Хорошо. Ну что, в принципе, я спросил, задал те вопросы, которые хотел по вашей поездке. Единственное, что хотел бы сейчас спросить, по традиции, когда мы говорим о путешествиях, программу обычно завершаем вопросом о том, куда хотите поехать в следующий раз. Или хочется вернуться, может, обратно туда же, где и были.
Ну, я могу сказать, что вот именно Занзибар, именно вот эта часть океана, именно конкретно Ваху бросили мне вызов. Они мне не дались, я их практически взял, поэтому я туда обязательно вернусь и докажу самому себе, что я могу брать Ваху, ну и там посмотрим, что еще будет. Вот, как получится. Что касаемо следующей поездки, то, конечно, это Шри-Ланка. Мы уже к ней готовимся, там, как я понимаю, будет большое количество охотников. Леонид, как всегда, все это мутит, поэтому Леонид...
Ну, я мучу это лишь для того, чтобы собрались близкие по духу люди, друзья, и чтобы мы вместе охотились, делились впечатлением и опытом. Ну, это всегда здорово, когда интересные тебе люди находятся рядом, такие как Виктор, надеюсь, Александр, ты тоже присоединишься. В принципе, компания намечается интересная.
Компашка будет убойная.
Да, да. Будут и там известные йоги, и борцы, спортсмены. То есть будет большая дружная компания. Очень как бы разноплановая, но все интересные люди. Угу. Это то, что вот касается зимы. А вот по Шри-Ланке, в принципе, очень много уже. Да, ну не то, что очень много, но достаточно много отзывов людей, которые там были. Мы вот поехали, когда в Танзанию, у нас так получилось, тоже забавный момент, что там местные ребята, вот наша, да, принимающая сторона, они воспринимают русских охотников как таких всемирных беспредельщиков, что мы типа русские охотимся где хотим, что на Шри-Ланке нельзя, мы охотимся на Мальдивах нельзя, мы охотимся, то есть мы делаем это везде, где хотим. И потом мы уже шутили, ну типа, что вы хотите, мы же русские, вот, поэтому мы охотимся там, где хотим. Вот, ну это такая как шутка, конечно, но тем не менее, о приключениях, скажем, Валеры на Шри-Ланке, да, Ковалевского с Иркутска, они знали. То есть они не знали, что это именно вот с Валерой было, но историю про российских охотников, которые имели проблемы с полицией, они там знали.
Ну, в Танзании. Это, да, широко известная такая история.
Вот, да, да, да. То есть, как бы мы им тоже были известны, не только они нам. Ну, это так, в шутку говоря. Вот. Так что вот Шри-Ланка, конечно, ожидаемо и очень ожидаемо. Но я уже думаю чуть дальше, и вот я думаю, что ребят тоже зацепили истории про Мозамбик.
Не, Мозамбик однозначно.
Зацепили истории про Мозамбик, и вот граница Мозамбика и ЮАР, это, наверное, сейчас одна из таких желанных точек, где можно оказаться. По рыбе там еще более богато, еще более экстремально, потому что много акул, то есть должно быть очень-очень интересно.
А, кстати, акулы в этот раз, ну вот кроме того случая, когда ты видел этих хаммерхедов, были? Доставляли хлопоты?
акул не было, я больше акул не видел. Одну акулу видел Эрик вот на Латмане на острове. Она опять же вышла, когда Эрик стрельнул рейбураннера. Вот она поднялась и ушла вниз. Была одна и больше... Ну, я, по крайней мере, не слышал, чтобы ребята говорили, что видели акул. То есть я думаю, что они бы поделились обязательно этими впечатлениями. Вот. Но акулы нас не беспокоили.
Угу. Хорошо. Ну что, в принципе, на этом все. Если осталось что-то, о чем я не спросил, а вам бы хотелось упомянуть, прошу.
Я хочу сказать и выразить благодарность тем ребятам, с кем мы там были, потому что мы действительно оказались хорошей командой, и наша принимающая сторона это отметила. Всем большое спасибо, со всеми было приятно общаться, охотиться, познакомиться. Надеюсь, наши поездки будут и впредь такими же дружными, веселыми, и, надеюсь, еще более рыбными. Но это все будет зависеть от нас. Вот, то есть всем спасибо. Спасибо, Александр, что пригласил поделиться впечатлениями. Спасибо радиослушателям.
Виктор?
Ну, хочу сказать в первую очередь спасибо тебе, Александр, так получилось, что мы так познакомились, очень приятно. И, конечно, огромная благодарность нашей команде сплоченной. Вот именно, не знаю почему, но именно эта поездка, может быть, даже Леня подтвердит это, именно вот эта поездка как-то нас сплотила как команду, как группу единомышленников, охотников, любителей приключений, экстрима вот подводного. Ну и, конечно, хотелось бы пожелать всем, кто нас слушает, развития, удачи, подводной охоты хорошей, трофейной, прозрачной, чистой воды, ну и, наверное, мира во всем мире.
Отлично.
Да, Виктор, прекрасные слова.
Да, отличные слова. Ну, я тоже хочу вас поблагодарить за то, что вы пришли в нашу виртуальную студию и рассказали о вашей замечательной поездке в Танзанию. Вы молодцы, конечно, молодцы. И хорошо, что есть у нас такие люди, которые не боятся отправляться в такие дальние и неизведанные места. И еще и совершать там достаточно такие впечатляющие охоты, брать крупную рыбу, успешно охотиться. Молодцы, спасибо, что пришли, спасибо, что рассказали об этом. Наших слушателей по традиции приглашаю задавать вопросы в комментариях. Может, мы что-то важное забыли спросить. Я надеюсь, что ребята на ваши вопросы ответят. На этом все. Это было «Водолаз радио». Сегодня у нас в эфире был Леонид Клешнин из Санкт-Петербурга и Виктор Францев из Москвы. Спасибо всем и до следующих встреч. Пока.
Пока.
Всем пока.
Пока-пока.
Пока-пока.
Да, до свидания.